Глава 4. Замечания апостола о своей деятельности. Стихи с 1 по 6. Величие служения апостола и его бедственное внешнее положение. Стихи с 7 по 12. Примирение этого противоречия. Стихи с 13 по 18. Об апостоле Павле враги его говорили, что он малодушный человек, что он может действовать только хитростью, что он искажает Слово Божие, что он не доводит до конца своих разъяснений о сущности своего Евангелия. Словом апостола считали каким-то фантазером, который проповедует не истинное Евангелие, а то, что ему представлялось в воображении. Все эти обвинения апостол с негодованием опровергает и говорит, что наоборот, его противники, иудействующие, ослеплены князем века сего до того, что не видят вовсе истины. Стих 1. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем». «Имея такое служение», то есть содействуя достижению христианами свободы и прославления, о которых апостол сказал в конце 3 главы. «Не унываем, то есть не падаем духом, встречая разные трудности на своем пути». Стих 2. «Но отвергнув скрытные и постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом». Под искажением Слова Божия иудействующие противники апостола понимали неправильное, по их мнению, толкование Ветхого Завета и, главным образом, закона Моисеева. Стих 3. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих». Противники Павла говорили, что он с намерением не раскрывает тех последствий, каким ведет его Евангелие, а именно не указывает того, что его учение поощряет будто бы всякую нравственную распущенность. Апостол на это отвечает, что только люди, уже ставшие на прямой путь, ведущий к погибели, могут взводить на него такие обвинения. Стих 4. «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Бог века сего, то есть сатана, чтобы для них не воссиял, то есть чтобы они не были в состоянии призвать и усвоить светлой истины Евангелия. О славе Христа, о величии вознесшегося на небо Христа, о чем говорили проповедники Евангелия, который есть образ Бога невидимого. Христос в состоянии своего прославления находится вполне в образе Божием и в равном положении с Богом. Поэтому он в своем прославленном теле является видимым образом невидимого Бога. Хотя и в состоянии своего уничижения он также имел божественную славу как носитель божественной благодати и истины и давал знать о ней в своих чудесах. Однако проявление этой славы было ограничено состоянием уничижения, в каком находился Христос до воскресения своего. Стих 5. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы – рабы ваши для Иисуса». Противники апостола указывали на то, что он не знал Господа Иисуса Христа, и потому его проповедь о Христе не соответствует действительности. Они хотели сказать этим, что он стремится возвысить себя самого. На это апостол возражает, что не себя, а только Господа Иисуса Христа он хочет возвысить. Ничего эгоистичного в его проповеди нет. Он далек от всякого самопревозношения. Напротив, он раб верующих ради Христа, чтобы исполнить Его волю. Стих 6. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». В самом деле, кто призвал апостола на проповедь? Сам всемогущий Бог, Творец света первозданного, послал и новый свет апостолу. Здесь апостол, очевидно, делает намек на бывшее ему при призвании видение по дороге в Дамаск и противополагает себя своим противникам иудействующим. Те находятся под действием сатаны, он под действием Бога. Те находятся в ослеплении, он же ясно видит все во свете Христовом. Славы Божией в лице Иисуса Христа. Правильнее на «н» лице Иисуса Христа. Апостол таким образом утверждает здесь, что Бог дал ему познать или увидеть лицо Христа, осиянное божественную славою. Вот почему он и назвал Христа образом Бога невидимого. Христос явился ему во славе, в прославленном состоянии, и в этом случае показался как истинный образ Божий. После изображения апостольского величия своего, Павел начинает говорить о том, в каком резком противоречии с этим величием стоит внешнее униженное положение апостола, и прежде всего говорит о цели, с какой Бог допустил это по отношению к своему верному служителю. Стих 7. «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». Сокровище сие, то есть величие внутреннее. Мы, то есть апостол Павел. В глиняных сосудах, то есть в теле, которое по внешнему виду было слабо, хрупко. И весь вид апостола Павла не отличался представительностью. Чтобы преизбыточная сила, то есть та неустанная энергия, с какой Павел совершал свое служение, была приписываема Богу, а не нам. Весь мир должен узнать, что эта духовная энергия исходит от Бога, а не от Павла. Стих 8. «Мы отвсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся». Стих 9. «Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем». Но раз эта сила, которую владеет Павел, от Бога, то она никогда не может быть подавлена никакими преследованиями. Стих 10. «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». Апостол говорит в другом месте, что в нем обитает духовно Христос. Здесь же он утверждает, что и в теле своем он носит страдания и смерть Христову, как бы продолжает их. До такой степени апостол проникнут чувством единения со Христом. С другой стороны, на апостоле проявляется и жизнь Иисусова, то есть та сила, какой обладает Христос в состоянии своего прославления. Эта сила сказывается в подвигах, какие апостол совершал во время своего апостольского служения. Стих 11. «Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей». Апостол повторяет мысль 10 стиха, разъясняя его первую половину и усиливая вторую. Усиление состоит в том, что вместо выражения «тело» апостол употребляет выражение «смертная плоть». В этой греховной, подверженной смерти плоти проявляется великая и непобедимая сила Христова, сила жизни Иисуса. Настолько велика эта сила. Стих 12. «Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас». Из смерти или из телесных страданий, доводящих Павла до смерти, истекает жизнь, конечно, духовная. Для церкви, как общества верующих. Его самопожертвование приносит верующим новые силы для жизни. Такое противоречие между внутренним величием своим и внешним унижением, однако, не смущает апостола. Он надеется на то прославление, какое ожидает его в будущем вместе со Христом, и потому спокойно относится к своим страданиям. Стих 13. но имея тот же дух веры, как написано, «Я веровал и потому говорил», и мы веруем, потому и говорим. Апостол имеет тот же, что и коринфяне, дух веры, то есть Духа Святаго, который подается всякому верующему при принятии крещения, когда человек исповедует, высказывает свою веру во Христа. Вера же есть, несомненно, и у апостола. Это апостол говорит в ироническом тоне для постыждения слишком гордившихся своим христианским состоянием коринфян. Выражаясь словами 115-го псалма по переводу 70, апостол указывает на свою проповедь, которая являлась результатом его твердой веры. Он верил во Христа, потому и не мог молчать, а постоянно говорил о нем. Стих 14. «Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит пред собою с вами». Но зачем апостол сказал, что он имеет Духа Святаго? Этим он хочет указать, насколько основательна его надежда на будущее прославление. Дух этот является залогом этого прославления. Что касается самого прославления, то апостол приписывает его Богу, который призовет к себе не одних коринфян, опять ирония, но и Павла вместе с ними. О выражении «воскресивший Господа» смотрите 8 главу послания к римлянам. Стих 15. «Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию». Если в настоящее время внешнее состояние апостола очень неблагоприятно, то этим коринфяне смущаться не должны. Ведь это Господь попускает для их же благополучия. Коринфяне увидят, как велика благодать Божия, проявляющаяся в делах апостола, столь ничтожного по внешнему виду, и это побудит их с большим чувством благодарности прославлять Бога. Это замечание, однако, не стоит в прямой связи с течением мыслей, и далее апостол снова обращается к речи о своей уверенности в будущем прославлении. Стих 16. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». По русскому переводу здесь уступительный период, но правильнее видеть здесь отношение причины и следствия. Нужно перевести не «если и», то есть «хотя», а «так как» или «в силу того, что». Апостол проникнут мыслью о том, наше тело в настоящем своем состоянии не дает простора для деятельности духа человеческого, и говорит потому, что постепенное ослабление и разрушение тела дает возможность духу проявлять себя с большую силою. Здесь, несомненно, есть основа для аскетических подвигов, для поста, воздержания, которое, истощая силы тела, его грубые влечения, дает больше простора для деятельности духовной, для созерцательной жизни. Впрочем, епископ Феофан совершенно справедливо замечает, что это тление, то есть аскетический подвиг внешнего человека, обновляет внутреннего не безусловно, а под условием благодати, веры и жизни по вере. Стих 17. «Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». В подлинном тексте дается здесь мысль о том, что будущее прославление, если его поместить в одной чашке весов, перевесит те небольшие в общем страдания этой жизни, которые помещены в другой чашке весов. Стих 18. «Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Здесь апостол разъясняет, что видеть это преимущество будущего прославления дано не всякому. Только особо просветленный взор может видеть невидимое, то есть то, что ожидает людей в загробной жизни. Тот, кто это может делать, понимает, что все видимое скоро кончается, и что вечно только невидимое, то есть то, что будет в иной жизни.